говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. О книге «Охота. Я и военные преступники». Что сказала и что могла бы сказать бывший генеральный прокурор Гаагского трибунала по бывшей Югославии. Создает ли Северный Кавказ угрозу распада России? Чем Олимпиада в Пекине не похожа на Олимпийские игры 80-го года в Москве? И наука. Как появились на Земле насекомые? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Италии вышла книга бывшего главного обвинителя Гаагского международного трибунала по бывшей Югославии Карле Дель Понте. Она называется «Охота. Я и военные преступники». И пока ее практически никто не читал. Горячее обсуждение книги в прессе основано на нескольких отрывках, которые издательство предварительно предоставило некоторым информационным агентствам. Насколько справедливы высказанные в книге заявления Карле Дель Понте и в чем она ошибается? Эти вопросы выясняла наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Сенсационными материалами об откровениях Карле Дель Понте буквально завалили интернет русские и сербские СМИ. Даже если искать новости о книге в англоязычном Гугле, то большинство результатов поиска – англоязычные клоны все тех же русских и сербских медиа. По их коротким желчным статьям может создаться впечатление, что все 416 страниц книги посвящены кровавым подробностям того, как косовские повстанцы вырезали органы у сербских пленных. Остается только гадать, почему бывший генеральный прокурор включила в книгу своих воспоминаний эту противоречивую информацию. Очевидно одно – это всего лишь одна из многочисленных эмоциональных иллюстраций к лейтмотиву книги, тому, что Дель Понте называет «муро ди гомма» – «резиновая стена». С помощью этой недвусмысленной метафоры Дель Понте выразила свое глубокое разочарование в международном сообществе. Книга Дель Понте не о сербах. В нескольких интервью, которые она успела дать итальянским журналистам до того, как швейцарское правительство запретило ей рекламировать свои мемуары, госпожа бывший прокурор, а ныне посол, подробно перебирает наиболее важные затронутые ей темы. Органов среди этих тем нет, зато есть отказ папы римского Бенедикта XVI принять ее и помочь надавить на католический Загреб, рассказ о том, как повернулись к ней спиной все американские чиновники, как 11 сентября вообще ознаменовало собой переворот в иерархии приоритетов. Главные вехи книги я попросила прокомментировать одного из самых известных независимых экспертов по истории Международного трибунала по бывшей Югославии, Хайкелин Веррайн Стюарт.
Я могу привести пример того, как папа или, во всяком случае, официальный Ватикан пытался вмешаться в работу трибунала. Когда трибунал еще занимался преступлениями в Руанде, перед судом предстал один священник. Речь шла о массовом убийстве тутси, которые пытались укрыться внутри здания церкви. В Гаагу из Ватикана прибыл посланник папы с требованиями прекратить дело против священника. Вот вам прямое вмешательство. То же самое касается американского руководства, которое не испытывало никакого энтузиазма по поводу процесса против косовского полевого командира Рамуша Харадинаја или хорватского генерала Анте Готовины.
Дель Понте признается, что пару раз купилась на обаяние Милошевича, сокрушается по поводу его невыгодной для следствия и торжества правосудия смерти, из-за которой ей, в частности, не удалось начать расследование трагических ошибок в операциях НАТО.
Глава в книге Дель Понте, которую она посвятила попытке начать процесс против НАТО, мне представляется наиболее интересной. Дель Понте всегда упрекали в том, что она не преследовала НАТО. Ее противники обвиняли ее в трусости, говорили, что она не решалась идти против властных международных структур. Все указывает на то, что она все-таки осуществляла попытки пойти этим структурам наперекор.
В своих итальянских интервью Дель Понте ссылается на смерть Милошевича как на причину, по которой ей не удалось преследовать представителей НАТО в суде.
Я думаю, что это не было решающим обстоятельством. Дель Понте надеялась, что Милошевич станет свидетелем по делу против НАТО. Однако она уже ошибалась в подобных прогнозах ранее. Так, например, Дель Понте ожидала, что бывшая глава Республики Сербский Билена Плавшич будет сотрудничать с трибуналом, но та отказалась. На Милошевича также трудно было рассчитывать. Даже если учесть, что в ходе их единственной беседы наедине он показал Дель Понте улику, документ, подтверждающий вину НАТО, то вполне вероятно, что впоследствии, если бы он получил пожизненный срок, то назло отказался бы сотрудничать как свидетель. Более того, Милошевич сам неоднократно говорил, что правды не существует, того или иного документа не существует и так далее. То есть его смерть в данном случае не является решающим фактором. Что действительно очень важно, так это то, что Дель Понте серьезно намеревалась расследовать возможные преступления со стороны НАТО. Вот что мне всегда нравилось в Дель Понте. Она не боялась замахнуться и на наших политических союзников. И я не сомневаюсь, что в НАТО отреагировали именно так, как она описывает это в книге. Поверьте нам на слово, мы же хорошие парни, иначе было бы невозможно. Мы старались избегать жертв среди мирного населения, насколько это было возможно. Все это представители НАТО должны были говорить в суде. Так говорит любая армия, и эти слова должны звучать в суде, а не за закрытыми дверями.
Еще большую обиду высказывает Дель Понте по поводу того, что ей не разрешили допросить главнокомандующего Уэсли Кларка, а глава ЦРУ Джордж Теннет, когда она в очередной раз стала просить его о сотрудничестве, послал ее подальше, употребив при этом нецензурный американизм. Хайкелин Верайн Стюарт.
Конечно, в этом отношении резиновая стена – отличная метафора. Американцы то по-дружески, то в грубой форме просто отказывали трибуналу в предоставлении информации. Даже в той ситуации я посоветовала бы довести дело до суда, и судьи уже официально вновь запросили бы всю информацию. Если же и тогда руководство НАТО ответило бы отказом, то это означало бы международный скандал. В трибунале нередко бывало, что сотрудники отказывались заниматься определенными делами. От дела Хородина отказывались, от дела Готовины и операции «Шторм» отказывались. Не потому, что кого-то боялись, а просто потому, что считали эти дела бесперспективными, что и подтвердилось на практике. Хородина освободили. В деле об операции «Шторм» слишком заинтересованы американцы, которые поддержали хорватов, а следовательно, многих документов просто не достать. Разумеется, Дель Понте имела право заставить кого-то из сотрудников заняться делом НАТО. Почему это у нее не вышло, мы вряд ли узнаем в ближайшее время. Для этого должны выйти еще несколько автобиографий. Проблема заключается в том, что сегодня все занимаются собственной репутацией. Трибунал почти закрыт, и заинтересованные лица стараются оставить как можно более белые и пушистые автопортреты для истории.
А как бы вы поступили на месте Дель Понте?
Я на месте Дель Понте поступила бы иначе. В последние месяцы ее работы в трибунале все хотели взять у нее интервью. Я рассказала бы о том, о чем она пишет в книге, в течение последних 2 месяцев в трибунале, все еще занимая свой пост и будучи сама себе начальником. Вместо этого она тогда только повторяла: «Вы обо всем узнаете из моей книги». Затем она согласилась занять дипломатический пост, и теперь ей запретило говорить о книге швейцарское правительство. Она по натуре очень независимая и, возможно, даже не предвидела такого развития событий.
Можно ли утверждать, что выход книги Карлы Дель Понте осложнит работу новому генеральному прокурору трибунала Сержу Брамерцу?
Брамерц сначала долго проводит все судебно-медицинские экспертизы, очень тщательно, и только затем начинает переговоры по каждому конкретному вопросу. Это совершенно иной стиль работы. Внешнему миру может показаться, что с ним поэтому проще иметь дело. Я не уверена в этом. Брамерц действует точнее, и ему уже сложнее будет сказать в лицо то, что сказал глава ЦРУ Джордж Теннет Карле Дель Понте. Но в поединке с политикой любой все равно проиграет. Если нет политической воли, ничего не изменится.
Als er geen politieke wil is, gebeurt het niet.
По словам Хайкелин Верайн Стюарт, Дель Понте не без основания утверждает на страницах своих мемуаров, что если бы в международном сообществе хотели, то давно задержали бы и Ратко Младича, и Радована Караджича. О местонахождении Младича в Белграде до 2004 года вообще знали очень многие. Многие его видели. Произойдет ли когда-нибудь арест Младича и Караджича? Каков ваш прогноз?
Нам Младич, может, но Караджич нет.
Нет, вряд ли. Младича еще, возможно, арестуют, а вот Караджича уже точно никогда. Уж слишком большие проблемы его арест будет означать для американцев. Караджич очень много знает, американцы договаривались с ним по многим вопросам. Милошевич тоже хотел раскрыть эти нежелательные страницы, но Милошевича почему-то не боялись. И показаний Младича не очень боятся, а Караджича боятся. К тому же с его арестом всплывут детали преступлений боснийцев, маджахедов и так далее. Возможно, никто просто не хочет вновь провоцировать беспорядки. Задержание можно избежать, если ты в клубе политических союзников, если ты знаешь правила политической игры, или у тебя есть ресурсы, бриллианты или нефть, Дафур, например. Все не переставая говорят об этом конфликте, но никто серьезных мер не принимает. Да это и невозможно, у Судана слишком много нефти.
Хайкелин Верайн Стюарт. Поскольку Гаагский трибунал не имеет собственных следственных органов, Дель Понте вынуждена была всего добиваться посредством публичного давления. По мнению Верайн Стюарт, работать таким образом в современном контексте уже невозможно.
Когда против Милошевича возбудили дело, все казалось черно-белым. Милошевич – злодей, манипулятор, играет в политические игры. Сам Милошевич говорил, что он тоже стал жертвой политической игры, и что если бы он был арестован уже после 11 сентября, то американцы могли бы увидеть в нем героя, борца против исламистов-террористов. Изначально мы воспринимали его слова как пустую болтовню. Однако после той лжи и манипуляций со стороны США, которые мы наблюдали в Ираке, мы видим теперь, какова политическая реальность. Ту же реальность пытается донести до нас и Дель Понте. И вот уже Милошевич в своих действиях не отличается от Буша, от России, от Китая. Возникает очень мрачная картина. Священная обязанность честного расследования не ощущается уже и в стенах ООН, которая должна была сказать: «Мы создали трибунал, и мы поддержим его, даже если для этого придется пройти через стену». Нет, и ООН не поддержала Дель Понте. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что, как говорят в Голландии, дамбу снесло. Пути назад нет, ценности в мире в такой степени сменились в сторону нефтяных и водных ресурсов и денежных рынков, что остается все меньше возможностей для работы независимой международной правовой системы. Становится привычным пользоваться правом для достижения своих корыстных целей, и в будущем эта тенденция будет только усугубляться. После 11 сентября процесс этот запустился с утроенной силой, даже в Голландии, в форпосте международного права. Я недавно была в Палестине и говорила о том, что необходимо посмотреть на ситуацию в секторе Газа с позиции права, а не политических интересов. Один высокопоставленный нидерландский чиновник, в чей портфель входят отношения с Израилем, сказал мне: «Ах, госпожа Верайн Стюарт, права не существует, есть только политика». Вот с чем сталкивалась Дель Понте изо дня в день.
О книге Карлы Дель Понте с ведущим экспертом по международному трибуналу Хайкелин Верайн Стюарт беседовала наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Откликов, комментариев и встречных признаний после выхода в свет этой книги будет, уверена, немало, поскольку рассказ Дель Понте – это рассказ только одной стороны процесса – рассказ обвинения. О реакции и мнениях других действующих лиц в будущих выпусках программы. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. По сообщениям, ситуация в Гудермесе после конфликта между охраной Рамзана Кадырова и спецназом батальона «Восток» постепенно нормализуется. Примечательно и показательно в этой связи заявление генерала армии Анатолия Куликова, что вопросы перемещения силовиков республики должны координироваться и согласовываться. Инцидент на самом деле лишь подчеркивает, насколько нестабильным остается этот регион. Но создает ли он угрозу распада России? Эксперты, отвечая на этот вопрос, подчеркивают, что в целом эта опасность миновала, но сепаратистские тенденции по-прежнему не ликвидированы. А это значит, что данная проблема может обостриться уже в обозримом будущем. С экспертами беседовал Олег Кусов.
Главный редактор журнала «Эксперт», член общественной палаты Валерий Фадеев, убежден, что Северный Кавказ не встроен в общероссийскую систему.
Русские почти все уехали из некоторых республик. Это же неправильно. Пока вот такие, я бы сказал, вопиющие обстоятельства будут там присутствовать, эту проблему нельзя назвать решенной. Вот было бы безответственно сказать, что мы решили проблему. Путин тоже так же сказал относительно проблемы Чечни. Да, конечно, острота резко снижена, но нельзя бросать эту тему ни в коем случае.
целом угроза развала России миновала, но проблема сепаратизма остается, так считает заместитель Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков.
На сегодняшний день России развал не угрожает в ближайшем будущем, это совершенно очевидно. Но говорить о том, что преодолены проблемы сепаратизма, они нигде и никогда пока не преодолены. Мы возьмем благополучную Европу, Испанию, Бельгию, Кипр, ряд других стран, мы увидим, что проблема сепаратизма стоит достаточно остро. Она есть и в России, и она усугубляется рядом там противоречий межнациональных, межэтнических. Конечно, у нас существует. Понятно, что проблема сепаратизма всегда проблема раскола элит, потому что сепаратизма выигрывают немногие, проигрывают народы. Но, тем не менее, элиты продолжают разыгрывать карту национализма, каких-то там различий этнических или межконфессиональных. Поэтому пока это, возможно, существует в мире, она будет угрожать государству.
Проблема сепаратизма на Северном Кавказе только заморожена, убежден лидер международного евразийского движения, политолог Александр Дугин.
Путин остановил страну на бездной. Северный Кавказ чуть было не взорвался. И это было уже совсем реальность. То есть там были не только были заминированы ключевые точки, но уже подведены к ним Вейкфордовы шнуры, уже там держали спички наготове. Путин это затормозил, но все вот пороховые бочки там же, где они есть. Их, собственно говоря, там проложили какие-то маршруты, что-то там обезвредили, но мины, все это поле заминировано. И я думаю, что это будет очень серьезная проблема. Те, кто думают сейчас, что в России грядет век благоденствия, стабильности, там, решения частных вопросов, модернизации неких, полировка гламурного интерфейса, газово-нефтяного такого, скажем, процветания, все глубоко ошибаются. России предстоит столкнуться с серьезнейшими геополитическими вызовами, в том числе на Северном Кавказе. Предполагаю, большие серьезные проблемы, и знаю, что там, по большому счету, ситуация только заморожена. Реальной политики интеграции северно-кавказских народов в российскую государственность России, к сожалению, увы, не проводят. И несмотря на то, что Путин осознал серьезность этой проблемы, реактивные меры по предотвращению худшего им предприняты безукоризненно, никакой опережающей политики, никакого проекта, никакого такого проективного плана в этом вопросе пока нет, либо мы о нем не знаем. По крайней мере, на практике, поэтому Северный Кавказ остается больной точкой России.
По мнению Александра Дугина, сохраняется угроза цивилизационного раскола между Россией и Северным Кавказом.
Если славянская цивилизация будет двигаться в сторону исключительно национальной идентичности, что, кстати, естественно может прийти в качестве заполнения идеологического вакуума, то не исключено, что кавказская цивилизация, то есть это разные цивилизации, там разные этносы, разные народы, разные религиозные даже группы, разные культуры, могут постепенно попадать в зону других влияний. Чтобы не допустить этого, необходимо перевести от национальной или русской модели государственности к евразийской модели. Рецепт есть, на самом деле, в каком-то смысле. Может быть, он в чем-то близок к американской модели, когда этническая структура второстепенна по отношению к гражданскому самосознанию. Вот в данном случае критика Америки, политической политики, но очень многие аспекты внутреннего устройства России следовало бы воспринять. Я считаю, что в России есть опасность того, что и кавказские народы будут отходить от России, и русские, и возрождение русского национального самосознания, которое идет бурным ходом, хотя даже сдерживается Путиным, но он все равно идет, и долго его вообще блокировать не удастся, может оттолкнуть и создать цивилизационный разлом. Если национальная идея будет узко-великоросской, на самом деле, что может произойти? Чтобы этого не допустить, необходимо очень серьезно работать над, на мой взгляд, евразийской стратегией.
Среди рецептов решения проблемы северокавказского сепаратизма многие эксперты называют прежде всего экономические меры. Слово главному редактору журнала «Эксперт», членам Общественной палаты России Валерию Фадееву.
Экономически, конечно, да, но ясно, что не только путем увеличения бюджетных дотаций разного рода. Ни в коем случае. Надо развивать на местах экономическую и хозяйственную деятельность. Причем мне вот нравятся идеи развивать высокотехнологическую деятельность на местах на Кавказе. Тогда под эту деятельность будут приезжать специалисты, возвращаться русскоязычное население и так далее. Надо не подачками встраивать Кавказ в российскую экономическую и политическую систему. Надо встраивать более тесными глубинными связями. Экономический, но это на самом деле политика, а не экономика.
Нужна целостная государственная политика в регионе, подчеркивает заместитель Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков.
Я не думаю, что экономика является панацеей, потому что если взять ту же Канаду, то там с точки зрения экономики все более-менее благополучно. Тем не менее, проблемы Квебек существуют. И та же Бельгия нам демонстрирует, что экономика не является панацеей. Понятно, что экономика является очень важным фактором, но в то же время, мне кажется, необходима серьезная государственная важная работа, направленная на ликвидацию межэтнических, межнациональных и других противоречий. Все-таки такая целостная государственная политика, может быть, как в Соединенных Штатах Америки, все-таки там нет этой проблемы национальной и расовой, хотя там разные национальности и люди с разным цветом кожи. Вот все-таки как бы универсальность федерализма, принцип федерализма, может быть, даже более важная, более значимая, нежели какие-то иные меры. Мне кажется, вот национальное территориальное деление – это прямой путь к подстегиванию настроений сепаратизма. Вот национальное территориальное, я считаю, неправильно.
Ликвидация национально-территориальных образований на Северном Кавказе – преждевременный процесс, считает заместитель директора Института Восточной Европы политолог Василий Жарков.
Нельзя не согласиться с теми, кто считает, что введение национально-территориального деления России после революции 1917 года было, безусловно, ошибкой, и, конечно же, это мина под сегодняшние межнациональные отношения не только на Кавказе, но и в других регионах Российской Федерации. Однако еще большим риском на сегодняшний день представляются поспешные попытки ликвидации национальных автономий. Это лишь усугубляет те и без того непростые межнациональные отношения, которые у нас сегодня существуют. И более того, это нарушает те договоренности, которые были достигнуты в начале 90-х годов. В частности, федеративный договор, который входит в составной части в нашу Конституцию. И таким образом, любые попытки сегодня отказаться от национальных автономий делают подвешенной нашу федеративную систему и наше государство в целом.
Проблему сепаратизма нельзя решить с наскока без кропотливой работы по созданию гражданского общества в стране, убежден политолог и журналист Дмитрий Бабич.
Определенные, конечно, мины замедленного действия товарищ Сталин заложил на Северном Кавказе, когда объединял в одних и тех же республиках совершенно разные в этническом отношении народы. Например, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Большинству россиян совершенно непонятно, что речь идет на самом деле о двух разных народах. То есть карачаи хотят жить с балкарцами, а кабардинцы хотят жить с черкесами. На самом деле это, в общем-то, две отдельные нации. Но вот так было сделано, возможно, специально для того, чтобы поддерживать стремление этих народов остаться в Советском Союзе, что их поделили вот таким образом, чтобы они друг друга внутри этих республик уравновешивали. Эта ситуация, как я понимаю, неудобная для этих этносов, неприятная. Я вот не уверен, что можно так вот быстро взять и разрешить тем, кто с кем хочет жить, определяться, как показывает даже опыт той же самой Северной Осетии, Ингушетии. Когда начинается раздел территории, это всегда очень болезненный момент. А вообще, в принципе, мне кажется, что все проблемы сепаратизма, сосуществования разных этносов, они не решаются каким-то отдельным постановлением, они решаются через создание по-настоящему гражданского общества.
Говорил политолог и журналист Дмитрий Бабич.
Создает ли Северный Кавказ угрозу распада России? Над темой работал Олег Кусов. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд отклонил жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на продление ему срока ареста до 2 мая. Как сообщила адвокат Ходорковского Карина Москаленко, следствие по новому уголовному делу против ее подзащитного и совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева продлено до 2 августа. Федеральная регистрационная служба России объявила, что во второй половине мая обнародует список некоммерческих организаций, подлежащих ликвидации. Сегодня истек срок представления НКО отчетов о своей деятельности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибыл в Москву для переговоров с российским руководством. Делегация лидеров радикальной палестинской группировки «Хамас» в среду прибыла в Египет из сектора Газа. Палестинцы намерены встретиться в Каире с бывшим президентом США Джимми Картером. В Ираке освобожден фотограф агентства Associated Press, лауреат Пулитцеровской премии Билан Хусейн. Фотограф был задержан американскими военными в апреле 2006 года в городе Рамади и обвинен в сотрудничестве с повстанцами. Хусейн и его агентство неоднократно отрицали какие-либо отношения с боевиками, кроме тех, что необходимы для выполнения профессионального долга. Европейская комиссия заявила, что в скором времени, возможно, подпишет с Багдадом меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики. В Пермском крае разбился вертолет Ми-2 компании «Газпромавия». Погибли оба члена экипажа и один из двух находившихся на борту специалистов. Выживший помещен в больницу. Эксперты ООН, расследующие военные преступления на Балканах, не подтверждают появившиеся сообщения о том, что албанские партизаны во время войны 1998-99 годов занимались продажей внутренних органов убитых ими сербов.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем Олимпиада в Пекине не похожа на Олимпийские игры 80-го года в Москве? И наука, как появились на Земле насекомые. В последние дни одним из самых острых вопросов американской внешней политики стал вопрос о присутствии Джорджа Буша на Олимпийских играх в Пекине. Президента призывают отказаться, если не от визита вообще, то, по крайней мере, от посещения церемонии открытия игр, и тем самым дать понять, что США осуждают политику Пекина в Тибете и в области прав человека. Президент, судя по всему, еще не принял окончательное решение, рассказывает Владимир Абаринов.
Бойкот Олимпийских игр отдельными странами или группами стран – не редкость. В 1956 году Нидерланды, Испания и Швейцария бойкотировали летнюю Олимпиаду в Мельбурне в знак протеста против подавления советскими войсками восстания в Венгрии, а Камбоджа, Египет, Ирак и Ливан – из-за Суэцкого кризиса. В 1972 и 1976 годах группа африканских стран отказалась от участия в играх, требуя исключения из Международного олимпийского комитета Новой Зеландии, которая, вопреки международным санкциям, продолжала свое спортивное сотрудничество с российскими режимами Южной Африки и Родезии. Но самым серьезным случаем был, конечно, бойкот Московской Олимпиады в 1980 году. Бывший американский дипломат Нельсон Лецки работал тогда в Государственном департаменте и руководил офисом, созданным специально для организации бойкота. Он рассказал об этом в интервью «Радио Свобода».
Решение о бойкоте Олимпийских игр принимали в основном британцы, канадцы и американцы. Правительства этих трех стран пришли к соглашению в январе 1980 года. Правда, впоследствии британцы и канадцы не присоединились к бойкоту, но они, тем не менее, были его инициаторами. В бойкоте участвовали что-то около 70 стран, в том числе Китай, Саудовская Аравия, большинство мусульманских стран, возмущенных советской попыткой захватить Афганистан. К бойкоту присоединились многие страны третьего мира, а также Европы и Латинской Америки.
По словам Нельсона Лецки, организаторам бойкота пришлось пожертвовать деловыми интересами своих компаний.
Да, существовали коммерческие интересы, которые делали желательным американское участие. Одной из таких заинтересованных компаний была телекомпания NBC, которая уже заплатила русским что-то около 75 миллионов долларов за право показа соревнований Московской Олимпиады. Они, конечно, очень хотели сохранить сделку, но в конечном счете правительство США убедило их отказаться от трансляции. И большинство других американских компаний, которые хотели принять участие в коммерческих проектах Олимпиады, не стали этого делать.
Считает ли Нельсон Лецки, что бойкот Москвы был успешным?
Не знаю, был ли это успех. Это стало огромным затруднением для русских. Они этого так и не забыли. Они были очень озлоблены на организаторов бойкота. Я думаю, это был серьезный удар по Советскому Союзу и по престижу Олимпийских игр 80-го года. Они также понесли значительные финансовые убытки, ведь в Москву приехало гораздо меньше людей, чем ожидалось. И я считаю, что в 2008 году идея бойкота в связи с событиями в Тибете и политикой Китая в области прав человека находят определенный отклик. Я не могу судить о том, хорошая эта идея или плохая, но я уважаю позицию тех, кто, подобно французам, говорят о невозможности своего полномасштабного участия, если китайцы не прекратят нарушение прав человека.
О бойкоте Пекинской Олимпиады речь не идет. Олимпийская сборная США в китайскую столицу поедет. Но каким должен быть формат участия президента? Кандидат на этот пост, сенатор Хиллари Клинтон, считает, что президент должен ограничиться присутствием на соревнованиях, но не участвовать в церемониальной части программы. Такое решение уже приняли британский премьер-министр Гордон Браун и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель.
У меня стойкое ощущение, что это тот самый момент, когда есть возможность повлиять на позицию китайского правительства в отношении Тибета, Судана, прав человека. И это должны быть действия на правительственном уровне. Вот почему я призываю президента Буша ясно заявить китайцам, что он не будет присутствовать на церемонии открытия, если не произойдет никаких изменений в политике Китая. Многие из нас призывают китайское правительство начать диалог и процесс урегулирования с Далай-ламой, отменить репрессивные меры, подрывающие культурные и религиозные права тибетцев, ясно заявить о своей поддержке международных усилий, направленных на прекращение геноцида в Судане, вместо того, чтобы негласно поддерживать правительство Судана и затруднять усилия ООН. Но в то же время я считаю, что о бойкоте Олимпийских игр речи идти не должна. Они проводятся в Пекине, но это всего лишь место проведения. Это не китайское событие, а международное.
Аналогичного мнения придерживается кандидат республиканцев, сенатор Джон Маккейн.
Думаю, Китаю будет все труднее защищать свою позицию и укреплять свою репутацию в мире. Я уверен, что мы должны убеждать Китай прекратить дурное обращение с гражданами, вступить в переговоры с тибетцами, с тем, чтобы сделать их жизнь лучше и свободнее. Вместе с тем, я не думаю, что в настоящее время наши действия должны выходить за эти пределы. Полагаю, китайцы достаточно мудры, чтобы понимать, что они наносят ущерб своей репутации в мире, особенно в преддверии Олимпийских игр. И потому я надеюсь, что мнение мирового сообщества будет содействовать смягчению китайской позиции в отношении народа Тибета.
Третий кандидат в президенты, сенатор Барак Обама, однозначно высказываться не стал.
У меня двойственная позиция на этот счет. С одной стороны, я считаю, что то, что происходит в Тибете, китайская поддержка действий суданского правительства в Дарфуре, это действительно проблема. Но я не решаюсь превращать Олимпийские игры в арену политических протестов, потому что думаю, что цель игр отчасти состоит в том, чтобы объединить мир.
Позднее, учитывая американское общественное мнение, сенатор Обама все же присоединился к призывам проигнорировать церемонию открытия. В пользу такого шага высказалась и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, в прошлом месяце посетившая Далай-ламу в его индийском изгнании.
Лично я считаю, что если свободолюбивые люди всего мира не выступают против китайской политики репрессий в Тибете, они теряют моральное право говорить о нарушениях прав человека где бы то ни было еще.
Сам духовный лидер Тибета в эти дни находится в США. Далай-лама опроверг заявление Пекина о том, что он способствует бойкоту Олимпиады.
С самого начала я поддерживал Китай как место проведения самых знаменитых спортивных игр в мире. Ведь Китай – самая многочисленная и очень древняя нация. Конечно, она заслуживает того, чтобы быть хозяйкой Олимпийских игр.
Не поддерживает идею политических демаршей бывший президент США Джимми Картер, который был инициатором бойкота Московской Олимпиады. В интервью обозревателю телекомпании ABC Джорджу Стефанопулосу он заявил, что в то время у Вашингтона было очень мало рычагов воздействия на Москву, а в нынешнем случае с Пекином их множество.
Вы возглавили бойкот Московской Олимпиады в знак протеста против действий Советского Союза в Афганистане. Должны ли США бойкотировать Олимпийские игры этого года в знак протеста против жестких мер Китая в Тибете и его соучастия в геноциде в Дарфуре?
Нет, я совершенно так не думаю. В 80-м году ситуация была в корне другая. Советский Союз тогда грубо вторгся в Афганистан, что привело к гибели тысяч людей. Существовала угроза, что они пойдут дальше, на юг, и захватят другие страны. 54 государства мира решили тогда бойкотировать Олимпиаду. Две трети членов Олимпийского комитета США, относительно независимой организации, постановили не ехать в Москву. Конгресс подавляющим большинством проголосовал за бойкот. Так что ситуация была абсолютно другая. И я надеюсь, что все страны примут участие в Олимпийских играх в Пекине.
советник президента по национальной безопасности Стивен Хедли, в интервью тому же Стефанопулосу заявил, что присутствие Джорджа Буша на церемонии открытия – это мнимая проблема.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун не едет. Канцлер Германии Ангела Меркель не едет. Президент сказал, что его планы не изменились. Что это значит? Он будет присутствовать на церемонии открытия или нет?
Президент сказал, что поедет на Олимпийские игры, что он хочет поддержать наших спортсменов, замечательных мужчин и женщин, которые будут участвовать в соревнованиях.
Стало быть, он будет смотреть соревнования, но не пойдет на открытие.
Президент сказал, что он едет на игры. Я считаю, вся проблема...
Вы не хотите отвечать на вопрос?
Проблема присутствия на церемонии открытия – это не проблема. По-моему, она уводит в сторону от того, что действительно должно быть сделано. Президент едет на игры. Президент полагает, что проблема Тибета не решается заявлением, что он не будет присутствовать на церемонии открытия. Мы считаем, что мировое сообщество должно работать с Китаем конфиденциально, по дипломатическим каналам, твердо говорить Китаю о нашей озабоченности несоблюдением прав человека, событиями в Тибете, убеждать китайское правительство в том, что в его собственных интересах вступить в контакт с представителями Далай-ламы и на глазах всего мира продемонстрировать, что Китай намерен уважать достоинство своих граждан. Такая возможность существует, и если другие страны действительно озабочены положением в Тибете, вопрос о присутствии на церемонии открытия стоять не должен. Они должны упорно работать посредством тихой дипломатии, убеждать китайское правительство воспользоваться этой возможностью и сделать что-то, чтобы ответить на беспокойство народа Тибета.
Вы говорите, что проблемы не существуют, но не говорите ясно, собирается ли президент присутствовать на открытии. Я просто пытаюсь понять, почему.
В данный момент президент собирается поехать на Олимпиаду. Мы еще не составили детальный график, но вы же слышали, что он сказал, что у него нет никаких причин не ехать, потому что мы должны использовать дипломатию для решения тибетской проблемы.
На брифинге пресс-секретаря Белого дома Дэна Перино журналисты попробовали зайти с другого боку.
Дэна, какие именно соревнования собирается посетить президент? Что будет центральным событием его поездки?
Не знаю. Он любит все виды спорта.
Правда, что он будет смотреть толкание ядра?
У меня нет детального графика.
Наконец, свою позицию сформулировал и сам президент.
Начнем с того, что я еду на Олимпийские игры. Мои планы не изменились. Почему я это делаю? Потому что я могу говорить китайскому руководству о свободе до Олимпиады, во время Олимпиады, после Олимпиады, что я и делаю. Мне не требуется Олимпиада, чтобы донести до китайского правительства свою позицию. Я это делаю постоянно в качестве президента. Китайские лидеры прекрасно знают мою позицию. Каждый раз, когда я встречаюсь с ними, я говорю о свободе вероисповедания, я говорю о Дарфуре, говорю о Бирме, о Далай-ламе. Я первый президент Соединенных Штатов, который появился на публике в обществе Далай-ламы. Так что моя позиция им известна. И когда я думаю об этом, я задаю себе вопрос: если я политизирую Олимпийские игры, облегчит ли это мои отношения с ними или осложнит?
Судя по всему, президенту хочется посмотреть церемонию открытия игр, которая состоится 8 августа. Отсутствие Джорджа Буша китайцы наверняка воспримут как недружественный шаг, даже если президент сошлется на уважительные причины.
О дискуссии по поводу бойкота Олимпийских игр в Пекине рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. До середины 20 века палеонтологи считали большой удачей найти ископаемые насекомые. Эти организмы очень редко попадали в палеонтологическую летопись, так как плохо сохранялись, и их к тому же не умели искать. Однако, когда ученые научились определять останки насекомых в древних породах, выяснилось, что они играли огромную роль в формировании земной биосферы. О том, когда и как появились насекомые, рассказывает кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории палеоэнтомологии Палеонтологического института Российской академии наук Кирилл Яськов. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Обычно, когда речь заходит о палеонтологии, первыми в голову приходят динозавры, вторыми, наверное, пятикантропы с неандертальцами. А между тем, все это, в общем-то, сравнительно редкие и малочисленные существа, а самую большую роль в наземных сообществах уже много сотен миллионов лет играют, конечно же, насекомые. Кирилл, расскажите, пожалуйста, когда появились на Земле насекомые?
Я просто хотел бы сразу сделать ремарку по поводу первого вступления, что самые популярные — это динозавры, потом идут всякие обезьяны-люди, ископаемые. Но надо сказать, что есть еще один палеонтологический объект, который, опять-таки, известен всем и по степени популярности недалек от него. Это мухи в янтаре, как вы помните, да? Вот различные инклюзы в янтарях. Это вообще вещь, которая, опять-таки, известна всем, пользуется достаточно широкой популярностью.
Парк Юрского периода.
Да, откуда вообще множество там парк Юрского периода? Вот можно на этом месте вспомнить там стихи Ломоносова, посвященные ничтожному муравью, который вот по смерти в янтаре стал драгоценным. Вот, так что все-таки у нас есть объекты, которые вполне вот известны широкой публике, а не только узким специалистам. Вот, значит, что касается насекомых, когда они появились, самые ранние находки насекомых – это каменноугольный период, имеется в виду крылатых насекомых. Да, вот то, что называют насекомыми широкая публика, потому что есть еще бескрылые насекомые. Ну, что это насекомые, это вообще мало кто знает.
А, муравьи, жуки.
Нет, это вот первично бескрылые. Есть многие насекомые теряли крылья вторично. Это не речь не про них. А кроме того, есть еще примитивные группы насекомых, которые никогда крыльев не имели. Вот.
Ну, муравьи, жуки — это крылатые
муравьи, крылатых муравьев-то вы знаете, да?
Да.
Да, вот. Более того, там какие-нибудь паразитические насекомые, там вши или блохи — это насекомые, предки которых имели крылья, потом они их лишились. А есть насекомые, которые крыльев никогда не имели.
Вот кто такие вот бескрылые насекомые?
Да, ну вот, например, такие есть, так называемые там чешуйницы. Знаете, под ванной иногда живут такие длинненькие торпедообразные насекушки с маленькими хвостиками на конце, так быстро бегающие.
Серебристые,
как капельки, такие штучки. Вот они вот.
В цветочных горшках, да, еще часто прыгают эти калембулы. Да,
калембул, вот мы можем.
Крошечные.
Да, крошечные совершенно там миллиметрового размера. Такие создания, которые.
Это они прыгают. Такие древние?
Они, ну, они еще древнее. Вот, они еще
они древнее крылатых.
Да. Они, конечно, древнее крылатых, вот, но они очень плохо попадают в палеонтологическую летопись. Такая вот неприятность у них.
Значит, не сохраняется ничего?
Нет, дело не в том. Нет, насекомые сохраняются очень хорошо в палеонтологической летописи. Дело в том, что насекомые хитин, которым покрыты насекомые, это достаточно прочная вещь. И поэтому насекомые как раз в палеонтологическую летопись, они маленькие, их трудно разглядеть. Но сами по себе они попадают достаточно часто. Более того, насекомые, когда их научились искать как следует, оказались просто одной из самых массовых групп. Вот вообще говоря, история наземных экосистем...
Окаменевшие, ископаемые,
да, насекомые. Конечно, да, конечно. Нет, про янтари мы не говорим. Янтари – это отдельная статья, она всем известная.
А вот просто в камнях.
Да, вот просто в камнях, да. Вот просто в камнях насекомые. Это тоже оказалось достаточно распространенное. Еще это оказалось, что их раньше не умели искать. Вот, то есть по-настоящему рывок вот с изучением насекомых, он начался там годов там, с 30-х 20 века. До этого они действительно считались какой-то такой редкой экзотикой, чуть ли там в кунсткамеру каждый. А потом, когда научились искать, оказалось, что их очень много. И это как раз замечательная вещь, потому что наземные экосистемы на самом деле это мир, который составлен в основном растениями и насекомыми. Все, что остальное, там, начиная от динозавров и кончая, так сказать, там, людьми, и даже мышами, это все, так сказать, вот макушка трофической пирамиды, и, в общем-то, мелочь, которая, в общем, в балансе природы не очень большую роль играет. В основном растения и насекомые. Растения искать умеют давно, и более того, есть растения, они замечательные для палеонтологии тем, что у нее есть такая вещь, как споры и пыльца. Споры и пыльца, которые летают везде. То есть нет такого водоема, в который бы не залетали споры и пыльца. Поэтому, если освоить, научиться хорошо идентифицировать пыльцы и спору, то это дает палеонтологам совершенно замечательный способ для реконструкции ландшафтов, которые вокруг были. Потому что ведь обычно что попадает в палеонтологическую летопись? В палеонтологическую летопись попадают только зверушки, которые обитают вблизи стоячих водоемов. Потому что для того, чтобы попасть в палеонтологическую летопись, зверушка должна утонуть, ее должно занести осадком, который имеет определенные характеристики, чтобы, так сказать, при этом были совершенно определенные условия по там, наличию, отсутствию кислорода и отсутствие тех зверушек, которые бы ворошили этот осадок. В общем, нужно целое сочетание целого количества случайностей. Но и по-любому попадают фактически только зверушки, которые либо ведут полуводный, либо образ жизни, либо те, которые подходят близко к берегу. Практически весь мир, там, например, обитателей древесных рон, он, вообще-то говоря, в палеонтологическую летопись почти что не попадает. То есть это нужно редчайшее сочетание случайностей. А у растений ситуация другая. У растений, понятно, попадают в летопись макроостатки, то, что называют, да, большие остатки. То, что действительно растет в приречных всяких местообитаниях, да, но при этом споры и пыльца могут в водоем попадать и дальше, так сказать, вот попадать в палеонтологическую летопись, и от тех растений, которые растут вдали от водоемов. То есть о растениях, о растительном мире мы всегда знаем лучше, чем о животном мире. Вот насекомые, они практически как растения на этом месте оказываются. Насекомые, слава богу, имеют крылья, они летают. Они летают и при этом, соответственно, падают во всякие водоемы. Падают, тонут, падают на дно, там, ну и, соответственно, имеют шансы захорониться, даже если они не живут вот вблизи водоема. И насекомые, поскольку очень разнообразны, ну, это вы знаете, что насекомые – это самая большая группа животных в мире. То есть насекомых больше, чем всех прочих животных вместе взятых. Причем намного больше, да?
Ну, вот каков порядок примерно?
Если не брать всяких расчетов, которые делаются, вот, исходя из там обработанных, необработанных коллекций, ну, считается, что сейчас известно около 1,5 миллионов видов. Вот из них миллион – это насекомые. Сразу. На самом деле гораздо больше, потому что понятно, что там позвоночные изучены все практически, ну там находят иногда что-нибудь, а насекомые, ну считается, что там их известно, так сказать, ну в лучшем случае половина, наверное, существующего разнообразия. На самом деле, наверное, в ней есть группы, в которых гораздо меньше. Поэтому насекомые, вот понятное дело, это просто самая разнообразная группа. Гигантский спектр экологических ниш, да, освоен насекомыми. И поэтому для реконструкции ландшафтов насекомые как раз необыкновенно хороши. То есть они, во-первых, довольно точно привязаны к соответствующим местообитаниям. Очень разнообразно, хорошо попадаются в палеонтологическую летопись. И поэтому для реконструкции древних ландшафтов ископаемые насекомые – это вещь совершенно бесценная. Чем дальше, тем больше. Наши представления о ландшафтах и экосистемах былых времен начинают основываться вот на как раз данных по ископаемым насекомым. Даже такая, как оказалось, замечательная группа.
А такое разнообразие у насекомых, оно было всегда на протяжении всего существования, ну, в общем, да, нашей Земли?
Ну, в общем, да. Чем в общем, это да. То есть оно тоже нарастает, как у всех прочих, потому что в целом биологическое разнообразие постоянно растет. Оно обваливается в моменты кризисов, которые были несколько раз. Но в целом суммарное разнообразие всех групп живых организмов, оно, в общем, имеет тенденцию к увеличению.
А чем объясняется такое разнообразие именно насекомых? Почему именно их так много оказалось?
Вы знаете, насекомые выиграли совершенно замечательную экологическую нишу. Практически в своем размерном классе у них не имеется реальных конкурентов. И они умеют все. Они могут быть хищниками, они первыми, вообще говоря, освоили настоящую фитофагию, то есть питание зелеными частями растений и вообще живыми зелеными растениями. В своем вот этом размерном классе они не имеют конкурентов. У них великолепна совершенно физиология, которая вот целиком приспособлена к жизни в таком размерном классе. Школьник вам, так сказать, должен всегда сказать, что вот какие, так сказать, преимущества у насекомых. Трахейное дыхание. Знаете, значит, вы дышите легкими, то есть вы должны закачать воздух в легкие, да, кислород, который содержится в этом воздухе, должен раствориться у вас в тканевых жидкостях, да, в крови, в частности, вступить там в соединение с гемоглобином. Этот гемоглобин должен быть доставлен через кровяное русло к клеткам, которые вот его потребляют. Там опять сложные всякие обменные процессы. То есть вам нужна кровеносная система, в которую накладывается масса всяких ограничений. Насекомые решили эту проблему совершенно гениально просто. Насекомые дышат через трубку, которая называется трахеей. Это ветвящиеся трубочки, которые ветвятся до того, что в конце концов каждая отдельная трахея соединяется с каждой единичной клеткой. То есть каждая клетка тела насекомого соединена напрямую с поверхностью. И не нужен посредник в виде крови, всей сложной физиологии, которая на это накручивается.
Выглядит довольно неэкономично так в вашем изложении. Сколько же трубок нужно?
Самое главное, что у тебя выпадает целая система органов. Но это тебя жестко сразу лимитирует по размеру. Такая система, основанная на прямой диффузии, работает только для очень маленьких животных.
Но ведь были же и довольно крупные насекомые.
Да, конечно. Вот это как раз замечательно. На школьных биологических олимпиадах очень любили этот вопрос. Вот в карбоновом периоде как раз существовали очень крупные насекомые. Там стрекоза Меганевра, там 70 сантиметров в размахе крыльев, до метра считается. Очень крупные были не только, кстати, насекомые, были очень крупные многоножки, там, вот, там до метра величиной, там такие сосиски ползали в этот момент.
Тоже
вот,
трахейнодышащие.
Да, в том-то и дело, что они тоже трахейнодышащие. Да? Каменноугольный период – это время, когда происходит захоронение огромного количества углерода неокисленного, то есть когда получаются запасы угля. То есть из атмосферы у вас изымается огромное количество углерода.
То есть очень много кислорода было
очень
в атмосфере.
Много, да, в этот момент очень много кислорода. Об этом же говорит так называемый обратный парниковый эффект. В это время, это как раз время очень крупных оледенений. Да? То есть СО2, один из главных парниковых газов, убран из атмосферы, поэтому в этот момент у вас существует мощное покровное оледенение. Все южное полушарие у вас в это время обмерзшее, там Гондвана. Соответственно, больше кислорода в атмосфере, выше парциальное давление, поэтому на этом месте можно как раз вот для этих прямым образом дышащих насекомых, их можно делать больше. Потом ситуация в атмосфере поменялась, все, так сказать.
Кислорода стало меньше.
Содержание кислорода вернулось вот к тем долям, которые вот сейчас примерно. И больше таких насекомых, конечно, никогда не появлялось. И насекомые, как замечательно, как индикатор состава атмосферы. Просто индикатором того, что кислорода в атмосфере в этот момент содержалось, видимо, заметно больше, чем те изменения количества СО2, которые сейчас имеются, они несерьезные изменения.
То есть это не влияет до такой степени?
Нет, просто темп эволюционных изменений живых организмов, ну, он сейчас достаточно хорошо на палеонтологическом материале известен, но это, в общем-то, сказать, миллионы или многие сотни лет. Первые миллионы, многие сотни, скажем так. Вот возраст насекомых, возраст видов насекомых. Понятно, чтобы на что-то среагировать, увеличением, уменьшением размера, нужны вот временные интервалы таких размеров. Поэтому когда-то, так сказать, тут вот там, за 200 лет там, увеличилось количество СО2, ну, понятно, дело на это никто не успевает среагировать, конечно.
С научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Кириллом Яськовым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стала ли межклановая междоусобица в Чечне проявлением нестабильности режима Кадырова? Об этом говорим с политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор».
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силовики несколько часов держали под оцеплением базу батальона.
Акция против милицейского беспредела состояла из краткой экскурсии и возложения...
Обещаю, что буду делать все, чтобы укреплять влияние и авторитет партии.
Более сотни машин с повязанными на антенны желтыми ленточками колонной прошли по улицам Владивостока.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.